Здравствуйте. Сегодня вторник, 28 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Около 20 человек погибли, десятки считаются пропавшими без вести в результате обстрела российскими крылатыми ракетами торгового центра в городе Кременчук в Украине. Задержан адвокат обвиняемого в госизмене бывшего советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Дмитрий Талантов. Оппозиционный политик Илья Яшин приговорен к административному аресту на 15 суток по обвинению в неповиновении полицейским. Также сегодня.
У себя в 10 городах и фактически везде я говорил о войне и мире. Я даже в залах устраивал такие голосования, соцопрос. В пику вот нашим этим официальным соцопросам. Кто за мир, поднимайте руки крикни, кто за войну с Украиной. И как бы все залы были за мир. Это было очень важно и для меня, и для людей этих в зале.
Юрий Шевчук о том, почему он и его группа ДДТ нужны сейчас России. Новой страшной трагедией в ходе агрессии России против Украины стал обстрел российскими крылатыми ракетами торгового центра в городе Кременчук, находящемся в сотнях километров от линии фронта. Сразу после попадания в торговый центр ракеты возник сильнейший пожар, который практически не оставил шансов выжить тем, кто оказался под завалами. Удар был нанесен во второй половине дня, в понедельник. Сколько людей находилось в здании, определить сложно. По разным данным, это от 200 до 1000 человек. Спасательные работы шли всю ночь и продолжились уже во вторник. Вот что сегодня утром с площади перед торговым центром в Кременчуге передал главный редактор кременчугской газеты Олег Булашев. Названные им цифры жертв обстрела и пожара с тех пор могли измениться.
За ночь удалось разобрать 50% завалов. 18 человек являются погибшими. Еще обнаружено 7 останков человеческих тел. Из этих 18 двух идентифицировали, остальных еще идентифицируют. На место прибыла генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Она заявила, что это дело будет рассматриваться, возможно, даже в суде Гааги. Поэтому идет сбор информации именно по международному протоколу. Также на месте работает министр внутренних дел Денис Монастырский. Спасателей работает очень много. Спасатели приезжают из соседних областей. Мы увидели спасателей, например, там Чернигова, Сахтырки, с Горишних Плавник, соседних городов. Тут развернут пункт криминальной лаборатории Главного следственного управления областной полиции. Спасатели нам рассказали о том, что он увидел, идентифицировали человека, который мужчину, ему всего лишь 22 года. Это самый младший пока из тех, что известно из погибших. Также очень много сейчас усилий предпринимается для того, чтобы спасти человеческие жизни врачами. Врачами не только с Кременчуга, а соседних городов, а также врачами-специалистами со столицы. Однако мы знаем, что из 18 погибших одна женщина умерла именно в больнице. Врачи боролись за ее жизнь до последнего. Сами люди действительно начали оказывать помощь тем, кто находится там. Мы знаем случаи, когда работник одного из торговых магазинов успел выйти во время тревоги, и когда прилет был ракеты, он схватил футболку, накрыл ей лицо и пошел спасать других людей. К сожалению, о его судьбе нам пока ничего не известно. Мы сейчас находимся на этой площадке и видим, что соседние дома, у многих из них выбиты стекла. Мы только что говорили с мэром Кременчуга Виталием Малецким, которым сказал, что этим людям будет оказана помощь, и управляющая компания уже приступила к тому, чтобы вставлять стекла в дома кременчужан. Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сказал, что 59 человек доставлено в больницы. Было, обратились в больницы, 25 госпитализировано, 18 погибло, 36 считаются пропавшими без вести. Но на момент прилета в торговом центре находилось, по его данным, от 200 до 1000 человек.
Передавал главный редактор кременчугской газеты Олег Булашев. Российские ракеты регулярно попадают в жилые кварталы украинских городов, хотя власти России постоянно отрицают факты обстрелов мирных объектов. В качестве объяснения попадания в жилой дом и двор детского сада в Киеве в минувшее воскресенье была предложена, как я уже рассказывал вчера, следующая версия. Одна ракета украинской ПВО сбила другую ракету, тоже украинской ПВО, которая и упала на жилой квартал, убив одного и ранив 6 человек. А вот как обстрелы гражданских объектов в Киеве, Кременчуге, Харькове и многих-многих других украинских городах объяснил в эфире YouTube-канала «Популярная политика» Руслан Левиев, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team.
Если вы вспомните удар по торговому центру «Восторг» в Харькове и посмотрите на карту Викимапе, где находится торговый центр, что находится рядом с ним, вы увидите, что буквально через дорогу от него находился Харьковский тракторный завод. Обычно все такие объекты, там заводы какие-то, что-то такое промышленное, Россия сразу воспринимает как место для ремонта военной техники или ее хранения. То же самое, если посмотрите по Кременчугу, торговый центр «Амстер», буквально сразу за ним идет завод. Он завод не военный, он делает асфальтосмесительные и грунтосмесительные установки. Но как потенциальное оправдание, я думаю, мы именно это, скорее всего, услышим, что на этом заводе якобы ремонтировались танки или еще что-то, может, техника какая-то хранилась. Ну и плюс, чуть менее вероятно, хотя тоже могут использовать как такое условно оправдание, это то, что недалеко от торгового центра «Амстер» находится железнодорожная станция «Кременчуг». Там разъездные пути тоже могут заявить, что били по путям снабжения западным вооружением украинской армии. То есть, опять в очередной раз высокоточное оружие России показало свою высокую точность. Как и по Киеву, где попали в жилой дом, в жилищном квартале, Львовский квартал, а целились в завод «Артем», который находится через дорогу от него. Примерно то же самое, скорее всего, будет и по Кременчугу.
Это было мнение основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева. Министерство обороны России, как ни странно, сегодня подтвердило ракетный обстрел Кременчуга, заявив, что удар был нанесен по военному объекту, ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин. Удар в сообщении, отмечу это, дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом нефункционировавшем торговом центре. О жертвах среди мирных жителей в Министерстве обороны России предпочли не упоминать. Все-таки может ли Украина защитить себя полностью от подобных ракетных ударов? Возможно ли создание так называемого «железного купола» наподобие того, что защищает Израиль от ракет, выпущенных по его территории? Украинский военный эксперт Сергей Грабский уверен, что это невозможно, как невозможно было и так называемое «закрытие неба» над Украиной, о котором Киев просил Североатлантический Союз еще в самом начале войны.
Такой системы не существует в принципе. Понимаете, израильский купол создавался против неуправляемых тактических ракет, которые летят с дозвуковой скоростью и не в таких объемах. Нужно понимать, что даже залп одной батареи градов на 50%, даже если полный боекомплект израильского железного купола перехватит все, что он имеет, а его боекомплект всего-навсего 60 ракет, а залп это 120 ракет, 60 ракет все равно прилетят. А во-вторых, крылатые ракеты — это совершенно другой механизм использования, это фактически небольшой самолетик, и поэтому этот же железный купол, ну, просто физически не сможет его остановить, эти цели. Поэтому сейчас мир стоит перед вопросом, потому что, простите, никогда, никогда, никогда в истории человечества так широкомасштабно не использовались крылатые ракеты, как в этой войне. Эта война есть что-то, к сожалению, новое в человеческой цивилизации, поэтому эти уроки будут изучаться еще несколько лет, и, возможно, через несколько лет будет создана некая система, которая позволит более эффективно уничтожать именно эти цели, которые являются самонаводящимися, которые с некоторым допуском можно назвать интеллектуальными. То есть сюда надо было тогда перебрасывать крупные соединения истребителей-перехватчиков для того, чтобы минимизировать эти удары. Сюда надо было перебрасывать серьезные комплексы противовоздушной обороны, чтобы закрыть такую страну, самая большая страна в Европе. О каком закрытом небе можно было вообще говорить с самого начала? Россия не достигла ни одной своей стратегической цели, и сейчас они переходят к своей обычной тактике. В общем-то, эта тактика была известна с давних давен, как говорится, террор против мирного населения и невозможности повлиять на военную структуру государства.
Это было мнение украинского военного эксперта Сергея Грабского. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 28 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия выступили с жесткими заявлениями в адрес официального Тбилиси в связи с заходом в порт Батуми турецкого танкера, перевозившего российские нефтепродукты. Власти Грузии признали, что эти нефтепродукты принадлежали компании «Роснефть», против которой действуют международные санкции. Однако, подчеркнул министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, танкеру было отказано в разгрузке и приказано покинуть грузинские территориальные воды. С подробностями этого скандала наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Танкер под турецким флагом СНК с 30 тысячами тонн вакуумного газойла, это так называемая солярка, уже покинул порт Батуми, где находится крупный нефтетерминал. Там часто разгружаются нефтетанкеры, но СНК разгрузиться не успел. Накануне в эфире оппозиционной телекомпании «Главный канал» вышел скандальный сюжет о торговле нефтепродуктами в обход международных санкций против России. Журналисты утверждали, что речь идет о нефтепродуктах, принадлежащих российской компании «Роснефть». И лишь после того, как скандальные телесюжеты на ту же тему подготовили другие оппозиционные ресурсы, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили вышел к журналистам и подтвердил: да, нефтепродукты принадлежали санкционированной российской компании. Поэтому, хотя сам танкер под турецким флагом не подпадает под санкции, но грузинская таможня отказалась его разгружать, и СНК покинул территориальные воды Грузии. 30 тысяч тонн нефтепродуктов для Грузии не очень много, но не так уж и мало. Это заметный и существенный объем. Оппозиция во главе с Единым национальным движением Михаила Саакашвили настаивает на проведении тщательного расследования инцидента и наказания виновных. Тем более, что президент Украины Владимир Зеленский выступил с беспрецедентно жестким заявлением. Явно имея в виду произошедшее в Батумском порту, глава украинского государства сказал, что все, кто помогает России экспортировать энергоносители, тем самым, цитата, «помогает самой большой в мире террористической организации, в которую превратилась современная Россия». Конец цитаты. Владимир Зеленский не упомянул Грузию, но об терроризме и торговле нефтепродуктами он говорил в контексте последней трагедии – гибели десятков ни в чем не повинных людей в результате ракетного удара по торговому центру в городе Кременчуг. Вот как на вопрос «Радио Свобода» о злополучном танкере с российскими нефтепродуктами ответил профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе.
Думаю, что очередная сенсация, больше ничего, как там у Шекспира. Много шума из-за ничего.
По всей видимости, украинские власти не считают это мелочь.
Ну, это они давятся. Уже месяцев 4 они объявляют нас, что мы нарушаем санкции. Но пока что никаких фактов нету, как вы знаете.
Но ведь факт, что этот танкер был.
Но осторожен не был. Груз не был осторожен.
А о чем свидетельствуют, на ваш взгляд, столь жесткие заявления именно руководителей Украины в адрес официального Тбилиси?
Честно говоря, я не хочу здесь сейчас делать догадки, но все это, скажем так, столько обвинений без фактов уже, конечно, некрасиво выглядит.
Заявил профессор Шарашенидзе. Это не первый случай, когда власти Украины обвиняют грузинских коллег в нарушении санкционного режима. Ранее украинская контрразведка утверждала, якобы транзитом через грузинскую территорию в Россию поступают товары двойного назначения, в том числе оптика, необходимая для производства военных приборов ночного видения. В Тбилиси эти обвинения категорически опровергли, назвав их беспочвенными, недружественными и даже провокационными. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня стало известно о задержании президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова. Он успел сообщить в Фейсбуке, что его в наручниках везут в Следственный комитет. По данным телеграм-канала «Первый отдел», в отношении Талантова возбуждено уголовное дело о распространении ложных сведений про вооруженные силы России. Мой собеседник, коллега Дмитрия Талантова, адвокат-правозащитник Иван Павлов, который сейчас живет в вынужденной эмиграции из-за угрозы уголовного преследования со стороны российских властей по политическим мотивам. В своем посте по поводу задержания адвоката Талантова вы сразу отметили, что он является адвокатом по делу Ивана Сафронова. Вы связываете именно с этим его задержание?
Даже если формально не будет связано то, что ему будет вменяться с делом Ивана Сафронова, понятно, что если привлекают к ответственности адвоката, тем самым наносят удар по его подзащитным. Это не только Иван Сафронов. Дмитрий продолжает вести несколько резонансных дел в Удмуртии. И, конечно, сейчас такое время, когда новые законы, вот эти о дискредитации, о фейках, которые, по сути, являются военной цензурой, позволяют властям преследовать любого, в том числе адвоката, который высказал где-то свое мнение о происходящем в своей стране, на своей родине. Некоторые называют сегодняшнюю ситуацию и вообще происходящее с начала 2000-х золотым веком для адвокатуры. Но если это и так, то мы переживаем лихие годы этого золотого века.
У вас есть понимание, какие обвинения ему предъявляются, почему он задержан и почему это произошло именно сейчас?
Сейчас проверенных данных нет. Из того, что обсуждается в сети, возможно, обвинение по новой вот этой антивоенной статье 207 со значком 3. Это за посты, которые размещены в социальных сетях. Но пока эти данные не проверены, давайте дождемся конкретной информации о том, в чем же обвиняют Дмитрия Калантова. Но уже сейчас понятно, что это связано с его профессиональной деятельностью.
Говорил адвокат-правозащитник Иван Павлов. Добавлю, что вчера Дмитрий Талантов прокомментировал удар по торговому центру в Кременчуге в соцсетях так. «Сегодняшний ужас в Кременчуге – это тоже часть денацификации? Или это фашизм? Мрази – ваше имя». Конец цитаты. А задержанный вчера российский оппозиционный политик Илья Яшин приговорен к административному аресту на 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. Он был схвачен полицейскими во время прогулки в парке центрального московского района Хамовники с журналисткой Ириной Баблоян, которая сообщила о его задержании. Яшин уверен, что власти пытаются заставить его уехать из России, чего он делать не собирается. Интересно заметить, что журналист Юрий Дудь, опубликовавший в своем YouTube-канале большое интервью с Яшиным меньше 2 недель назад, прямо спросил во время интервью у политика, готов ли он к тюрьме. Яшин вначале шутливо отметил, что Алексей Навальный, исходя из собственного опыта, советовал ему привести в порядок здоровье, поэтому, сказал Яшин, уже 24 февраля он отправился к дантисту, чтобы вылечить все зубы, которые в тюрьме ему, по всей видимости, лечить не будут. Уже более серьезно Яшин сказал, что на него властям труднее оказывать давление, поскольку у него нет семьи и детей. Стойко переносящему заключение отцу троих детей Владимиру Карамурзе в этом смысле гораздо труднее, отметил Яшин и рассказал следующую историю.
В 2012 году на Болотной площади были столкновения протестующих с полицией. После этого было возбуждено уголовное дело, которое стало резонансным и стало известно как «Болотное дело». Начались массовые аресты, обыски, задержания. Я был одним из потенциальных фигурантов. В итоге я остался свидетелем, но это был очень напряженный момент в моей жизни, потому что в июне пришли с обыском по нескольким адресам, где я жил, пришли в мою квартиру, в квартиру моих родителей, и мне дали повестку, это был, по-моему, понедельник, и вот мне дали повестку на пятницу. В пятницу нужно было идти на новый допрос. И в четверг, накануне, мне позвонила знакомая журналистка, которая работала в одном из государственных информагентств, и сказала, что надо срочно встретиться, потому что у нее есть важная прям для меня информация. И она рассказала, что накануне была на закрытом таком брифинге у тогдашнего пресс-секретаря Следственного комитета генерала Маркина. И она пришла к нему на брифинг в кабинет, он что-то там рассказал, там было несколько журналистов, и он попросил ее задержаться в кабинете, потому что нужно было там что-то еще ей уточнить. И вышла с кабинета. И она минут на 10 осталась в этом кабинете. Ну и она сидела там, залипала в телефон и в какой-то момент обратила внимание, что на его столе, прямо на видном месте, лежит бумага. И она заглянула в эту бумагу и увидела, что это пресс-релиз Следственного комитета, датированный завтрашним числом. Допрошен, значит, Илья Яшин, следствие ходатайствует в суд об избрании в качестве меры пресечения, заключение под стражу. Она говорит, Илья, тебя завтра арестуют. К 10 утра мне надо было идти на допрос, мы с ней встретились где-то там в 6 часов вечера, и вот у меня была ночь для того, чтобы принять решение. Ну, то есть ты либо садишься в машину и дальше уже там в Европу, ну, либо ты идешь на допрос. Ну, я понимал, конечно, что эта штука называется оперативная игра. Вот как бы на понт взять, спугнуть тебя и посмотреть, как ты будешь реагировать. Ну, то есть мы не скрывали там то, что мы дружим, и это, в общем, достаточно легко можно было выяснить. И через нее таким образом мне вот передали информацию, которая должна была меня напугать. Ну, и, слушай, не буду скрывать, она меня напугала. Это была, наверное, одна из самых тяжелых ночей в моей жизни, если не считать ночь убийства Бориса Немцова. Я там, не знаю, мне кажется, не спал вообще эту ночь, я вот думал, что делать. Я помню, я поехал, встретился с людьми Милой Алексеевой, правозащитницей, и вот как-то с ней советовался, созванивался с друзьями, и вот там долго сидел, обсуждал. Ну, я понял, что надо идти на допрос все равно. Я собрал там рюкзачок, и я понял, что я не готов уезжать. Закончилось тем, что меня встретил абсолютно удивленный следователь и сказал: «Ты чего?» Я говорю: «Ну так что, вот повестка?» Он говорит: «Да ладно, повестка. Ну, пойдем, ладно, чайку попьем». Допроса не было как такового. То есть мы посидели, попили чаю, как-то поговорили за жизнь, и стало понятно, что это действительно был способ давления, то есть способ выдавить меня из страны. И вот эта вот ночь, когда я, ну вот буквально прожил все эти страхи, пропустил их через себя, и я к утру понял, что, ну да, вот может так сложиться, что сегодня я буду ночевать не у себя дома, а буду ночевать за решеткой. Возможно, жизнь так сложится, что несколько лет ближайших придется провести за решеткой. Но если уж ты взвалил на себя такую ответственность, ну значит, ты должен быть к этому готов.
Рассказывал российский оппозиционный политик Илья Яшин. Это был фрагмент его интервью Юрию Дудю. Напомню, что политик Илья Яшин приговорен к административному аресту на 15 суток по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции. А правозащитница Марина Литвинович сообщила, что на нее заведено административное дело по статье «Демонстрация или пропаганда нацистской или экстремистской символики». При этом узнала она о возбуждении дела случайно, заглянув на сайт базы данных судебных дел. Марина Литвинович уверена, что власти пытаются не дать ей возможности участвовать в муниципальных выборах в Москве.
Практически всем наиболее заметным кандидатам в муниципальные депутаты, которые собирались баллотироваться в этом сентябре в муниципальные депутаты Москвы, тем им вот эта статья предъявлена. И особенность этой статьи по демонстрации вот нацистской экстремистской символики в том, что она влечет не только за собой там наказание в виде штрафа или ареста, но и она на целый год лишает человека права избираться на любых выборах. То есть получается, что это такой универсальный, довольно простой инструмент, чтобы ненужного человека для власти, какого-то сильного кандидата, просто убрать с дистанции, чтобы он просто даже не имел возможности баллотироваться. Я сама не собиралась участвовать в муниципальных выборах. Я просто в этот раз помогаю командам независимых кандидатов, которые идут на выборы. Но я вообще считаю, что выборы, они хороший способ для того, чтобы политизировать граждан. Потому что у нас вообще не осталось никаких легальных способов политизации граждан, но у нас нет возможности проводить пикеты, демонстрации, митинги. У нас в интернете цензура, нужно пользоваться VPN-ом, чтобы что-то прочитать независимое. То есть получается, что политизация отсутствует. А саму деполитизацию, которая происходит и насаждается власть, я считаю очень опасной. Потому что что такое деполитизация? Это власть говорит людям: вы сидите тихо, ни в чем не участвуйте, мы все за вас решим. И выборы, даже если они муниципальные, дают возможность людям немножко политизироваться, немножечко поговорить вообще о других проблемах. Кандидаты идут к людям, тем более, что муниципальные депутаты, у них округа маленькие, поэтому они в основном всегда обходят квартирно своих избирателей. В данном случае муниципальные выборы, я считаю, что полезны, потому что какая бы ни была ужасная власть наверху, ну, кто-то же нормальный должен заниматься и капитальными ремонтами, и решением, куда тратить небольшие деньги, на очередное перекладывание плитки или все-таки там на что-то более полезное. И нужно, чтобы там были не представители Единой России, как это обычно бывает, представители власти, а нужно, чтобы были люди, которые действительно будут защищать интересы граждан, хотя бы вот в каких-то таких делах, связанных с районом, с улицей, со двором. Там тоже ведь много проблем, и точечная застройка и многое другое. Поэтому эти выборы я все-таки считаю важными, и важно, чтобы там приняли участие люди и победили люди, независимые от власти.
Рассказывала правозащитница Марина Литвинович. Среди тех, кто отказывается покидать Россию и уже очевидно рискует подвергнуться уголовному преследованию, музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Он регулярно делает во время своих концертов антивоенные заявления. Не мудрено поэтому, что многие концерты ДДТ в последнее время были отменены. Однако и Шевчук уезжать не собирается. Вот что он сказал в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Даниле Гальперовичу.
Правильно мне было бы вот остаться здесь и в России и пережить все тяготы со своими людьми. А сейчас тяготы, они, может быть, у нас там не бомбят нас, да? Но то, что мы сейчас переживаем, это может быть страшнее. Из нас делают пушечное мясо и нелюдей. Из нас выбивают душу. В нас ломают принципы. Мы собирались в 10 городах и фактически везде я говорил о войне и мире. Я даже в залах устраивал такие голосования, соцопрос. В пику вот нашим этим официальным соцопросам. Кто за мир? Поднимайте руки, крикни. Кто за войну с Украиной? И как бы все залы были за мир. Это было очень важно и для меня, и для людей этих в зале, родной, потому что они в феврале, они заходили в зал, мрак, такая ситуация висит, знаешь, психологически очень сложная. И они вдруг видят, что они все вместе, что их много, что их немало. И это потом такие какие-то окрыленные глаза в конце концерта, и незнакомые люди обнимаются, и они чувствуют родственные души. И это очень важно людям знать в России. И поэтому я считаю, что наша группа сейчас как никогда нужна родине, как никогда нужна.
Говорил российский музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. И в завершении еще об одном. Директор музея «Эрмитаж» в Петербурге Михаил Петровский дал большое интервью российской газете, в котором поддержал российскую агрессию против Украины. Причем сделал это настолько открыто, что удивил очень многих. В ответ короткая реплика ведущего программы «Радио Свобода. Археология» Сергея Медведева.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский дал интервью российской газете, в котором он благословляет войну России в Украине. Три цитаты. Все мы, милитаристы и имперцы, когда говорят пушки, должны говорить и музы. Война – это самоутверждение нации. Общественность шокирована. Как мог директор Эрмитажа произнести подобное? Между тем, в России это в порядке вещей. Российская культура кормится от власти, боится власти и раболепствует перед властью. Всякий большой театр в России – крепостной. И в этом смысле Валерий Гергиев – крепостной музыкант. Евгений Миронов – крепостной актер. Никита Михалков – крепостной режиссер. А Михаил Петровский – крепостной директор музея. И несмотря на то, что он гордится своим дворянским происхождением, его место в лакейской у власти, что и подтверждает это верноподданническое интервью.
Это была реплика ведущего программы «Радио Свобода. Археология» Сергея Медведева. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».